В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 12 февраля. Сейчас Сухуминск, на Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Гусов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. О них в выпуске новостей расскажет моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях: на выборах президента Туркмении начался подсчет голосов. Иран предостерег группировку «Хамас» от компромиссов с Израилем. На встрече в Каире принята отставка главы международных наблюдателей в Сирии. В Туркмении начался подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента. Для победы кандидатам нужно получить поддержку более 50% граждан, участвовавших в голосовании. По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка избирателей превысила 93%. На пост главы государства претендует 8 кандидатов, в том числе и действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Мониторинг выборов ведут 2000 национальных наблюдателей, а также комиссия от СНГ и 60 человек. Согласно Конституции страны, президент избирается сроком на 5 лет. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предостерег палестинскую группировку «Хамас» от каких-либо компромиссов в отношениях с Израилем, который нынешние иранские власти считают заклятым врагом своей страны. Необходимо всегда быть начеку и не допускать проникновения в ряды сопротивления каких-либо примиренцев, которые постепенно ослабляют организацию, сказал Хаменеи, обращаясь к посетившему Тегеран одному из лидеров «Хамаса», главе правительства сектора Газа Исмануэлу Хание. Информации о переговорах обнародовал сегодня официальный сайт Хаменеи. Заявление Аятоллы последовало за сообщениями о том, что среди руководителей Хамаса возникли разногласия относительно пересмотра стратегии палестинского движения. Министры иностранных дел Лиги арабских государств ЛАК на проходящей сегодня встрече в Каире приняли отставку суданского генерала Мохаммеда Аль-Даби с поста главы миссии наблюдателей ЛАК в Сирии. Ранее многие выражали недовольство кандидатурой Аль-Даби, которого не раз критиковали за причастность к нарушениям прав человека в суданском регионе Дарфур. Новым руководителем экспертной группы в Сирии предложено назначить бывшего министра иностранных дел Иордании Абделя Илах-Хатиба. На сегодняшних переговорах в Каире министры ЛАК обсуждают дальнейшие мирные инициативы по прекращению кровопролития в Сирии, в частности, отправку туда миссии наблюдателей в основном составе с участием представителей ООН. Эксперты Лиги арабских государств приостановили работу в Сирии в прошлом месяце в связи с резким ростом насилия в этой стране, где продолжается противостояние между оппозицией и режимом президента Башара Асада. Сегодня в Петербурге проходил митинг за человеческое достоинство. Его организовал только что созданный в городе по аналогии с Московской лигой избирателей Общегражданский творческий союз, рассказывает Татьяна Вольская.
Общегражданский творческий союз был задуман еще в декабре на волне первых протестных митингов. В начале февраля сформировалась рабочая группа, которая собралась в арт-центре на Пушкинской, 10, чтобы обсудить, на каких основах должен строиться общегражданский творческий союз, кто должен туда входить и каким образом его члены смогут выразить свой протест, свою гражданскую позицию, оказать влияние на общественную жизнь в стране. Поддержать новую организацию из Москвы приезжали журналист Леонид Парфенов и блогер Дмитрий Иванов. Среди учредителей союза – писатели Дмитрий Быков, Борис Акунин, врач Елизавета Глинка. По словам Леонида Парфенова, поддержать общегражданский творческий союз его попросил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Пока в союзе состоит всего 25 человек, но уже многие выразили желание пополнить его ряды. Форма, выбранная для митинга – гражданский концерт, выступление известных артистов и открытый микрофон для граждан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ливия настаивает на передаче ей нигерам Саади Каддафи, одного из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. По словам представителя Национального переходного совета Ливии, помимо Саади Каддафи, Триполи требует экстрадиции в самое ближайшее время и тех, кто бежал вместе с ним в Нигер. Министр юстиции Нигера Мару Амаду, подтвердивший запрос о экстрадиции, заявил, что требования ливийской стороны не будут выполнены из-за опасений, что по возвращении на родину Саади Каддафи может быть убит.
Эхо Кавказа. Новости.
На юге Афганистана разбился транспортный вертолет. Погибли находившиеся на борту 4 человека. Инцидент произошел в субботу в провинции Забуль. Представитель администрации провинции сказал таджикской редакции нашей радиостанции, что 3 погибших мужчин и 1 женщина работали по контракту в логистической компании, оказывавшей услуги международному контингенту под командованием НАТО. Сообщается также, что никаких боевых действий в районе падения вертолета не велось. Число жертв взрыва на украинской шахте «Северная», расположенной в Донецкой области, увеличилось до 5. Как сообщили сегодня Интерфаксу в местном профсоюзе работников угольной промышленности, накануне один из пострадавших горняков скончался от полученных ожогов и травм в больнице. В медицинских учреждениях остаются еще 5 шахтеров. Их состояние тяжелое. Авария произошла на шахте предприятия «Дзержинск-Уголь» 6 февраля. Во время взрыва под землей находились 10 горняков. В Израиле лидеры профсоюзов и Министерство финансов достигли соглашения о прекращении общенациональной забастовки, которая в течение 5 дней препятствовала нормальной работе госучреждений, банков, транспорта и больниц. Профсоюзы протестовали против широкого привлечения контрактников для работы в государственном и частном секторах. Контрактники, нанимаемые через посредников, получают меньшую оплату труда и имеют меньшие социальные льготы, чем те израильтяне, которые напрямую заключают трудовые соглашения с работодателем. Забастовка началась в минувшую среду. По оценкам экспертов, она ежедневно наносила ущерб экономике в размере 100 миллионов долларов. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро в субботу провел 9-часовую встречу с левыми интеллектуалами и писателями из 22 стран в рамках ежегодной международной книжной ярмарки в Гаване. Обсуждался широкий круг проблем от плачевного состояния дел в современном мире до состояния здоровья лидера кубинской революции.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вот уже 4-й день мы подробно рассказываем о последствиях вооруженного нападения на цхинвальский штаб Аллы Джоевой. Она по-прежнему находится в реанимации городской больницы. К ней допускают только близких родственников. В больнице находятся вооруженные сотрудники силовых структур. Последняя пока информация о состоянии здоровья Джоевой датирована вчерашним вечером. Это сообщение российского информационного агентства «Интерфакс». Джоева остается в отделении реанимации, пребывает в сознании, получает все необходимое лечение, к ней свободно допускаются ее родные, рассказал Интерфаксу врач Республиканской соматической больницы. Минувший четверг политика госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. В распоряжении интернет-портала Life News оказалось видео, которое опровергает заявление сторонников бывшего кандидата президента республики Аллы Джоева о ее жестоком избиении сотрудниками местных правоохранительных органов. На видеозаписи женщина сама рассказывает, что причиной ее госпитализации послужило высокое давление. «Милостью добрых людей инсульт меня миновал, хотя 220 на 120 – это то давление, при котором я потеряла сознание. Его зафиксировала скорая помощь в штабе на месте», говорит лидер оппозиции. Интернет-портал «Осетия Квайсал», в свою очередь, распространил информацию. В редакцию нашего сайта «Осетия Квайсал» 11 февраля обратилась Олеся Джоева, профессор МГУ, сестра Аллы Джоевой. И вот что она сказала. «Можно ли дать опровержение очередной лжи о значительном улучшении состояния моей сестры, которую подают юго-осетинские СМИ? Только что говорила с братом, он никому такого интервью не давал. Состояние Аллы остается тяжелым, хотя и стабильным. Она на капельницах, почти не шевелится и не разговаривает. Следы от побоев в виде синяков проявляются на теле. Удар по голове тоже зафиксирован врачами». Это заявила Олеся Джоева. Сестра Аллы Джоевой, профессор МГУ, заявила по версии интернет-портала «Осетия Квайса». О возможных последствиях этих событий размышляет российский политолог Сергей Маркедонов.
Сегодня комментировать ситуацию в Южной Осетии крайне проблематично. Каждое твое слово успевает несколько раз устареть к моменту его публикации или произнесения в эфире. Наверняка все то, что произошло в Цхинвале 9 февраля 2012 года, будет обрастать дополнительными подробностями. Вряд ли в итоге мы будем иметь одинаковую картину того, что случилось в юго-осетинской столице. Одни будут говорить о попранной свободе и праве народа, Другие будут взывать к стабильности и призывать не раскачивать лодку. И те, и другие, скорее всего, будут говорить о недопустимости гражданской войны. Но как бы ни оценивали февральский инцидент завтра, некоторые принципиальные политические выводы можно сделать уже сегодня. Во-первых, по идее юго-осетинской государственности нанесен страшной силы удар. Можно спорить о том, какого качества была эта государственность, в какой мере она зависела от воли Кремля и его финансирования, и какие перспективы она имела. Но такая идея существовала. И сегодня она самым серьезным образом дискредитирована. И нанесли этот удар, на этот раз, не из Тбилиси. Сегодня влияние грузинского фактора на внутриполитические расклады в Южной Осетии равно нулю. Для дискредитации частично признанной республики в 2011-2012 годах поработали местные элиты. В данном случае мы не делим их на властные и оппозиционные, и их московские кураторы. На поверку оказалось, что самоопределение – это не только возможность выживать в условиях постоянной военной угрозы. Это умение строить управленческие институты. Пускай на деньги Москвы, пускай в условиях ограниченного суверенитета и признания. Но именно институты, а не систему коррупционных клиентел, для которых стабильное извлечение денег из бюджета является единственной целью и ценностью. Такого умения не продемонстрировали ни в Цхинвале, ни в Москве. Можно найти сотни аргументов, показывающих незрелость юго-осетинского политического класса. Но ведь ответственность за ситуацию в республике взяла в 2008 году Россия? Или ее руководители думали, что главное это не ответственность, а территорию пометить? К сожалению, ответственного подхода в отношении к республике, избравшей тебя в качестве патрона, доверившей свое самоопределение после двух десятков лет тяжелой борьбы, мы все так и не увидели. Сначала патроны открыли возможности для превращения выборов в административный фарс. Потом, когда этого не получилось, провели весьма некачественное посредничество в урегулировании кризиса, после чего оставили ситуацию на самотек и довели до банального рукоприкладства. И дай-то Бог, чтобы рукоприкладством дело и ограничилось. Хотя сама подобная практика, особенно в отношении женщин, не вызывает ничего, кроме омерзения. Во-вторых, серьезно дискредитированы выборы и демократическая процедура как таковая. Не могу сказать, что готов был бы разделить чувства многих жителей республики относительно жесткой руки, но понять подобного рода чувства вполне возможно. Но самое главное даже не это. Людей в республике лишают возможности цивилизованно сменять власть. Те, кто искренне считает, что нормальная смена власти и политическая конкуренция – это дело рук ЦРУ и Госдепа, а под стабильностью понимают лишь стабильное, прошу извинения за тавтологию, взимание бюрократической ренты. И люди начинают понимать, что на своих доморощенных узурпаторов никакой управы в Москве не найдешь. И вот это худший из итогов юго-осетинской политики Кремля последнего времени. За него Михаил Саакашвили должен вручать ордена ответственным работникам из администрации президента Российской Федерации. Они сделали для дискредитации России куда больше, чем все его идеи Единого Кавказа. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Ингушетии к поиску похищенных и пропавших без вести подключились блогеры. Первая акция флешмоб под названием «Где Залина Елхароева» прошла в конце января, начале февраля этого года. Ответ на свой вопрос блогеры не получили, но внимание к этой проблеме привлекли немалое. Слово Тимуру Акиеву.
Похищения людей на Северном Кавказе, к сожалению, продолжаются. За прошедший год, по данным мемориала, в Дагестане было похищено 29 человек, из них пропали без вести 10. В Чечне похищено 14 человек, из них пропали без вести 3. В Ингушетии похищено 20 человек, из них пропали без вести 11. Проблема эта не решается уже много лет. Хочется верить в то, что северокавказские региональные лидеры заинтересованы в том, чтобы похищения в их республиках прекратились. Но учитывает ли федеральный центр их заинтересованность в этом? Что делается для того, чтобы расследования похищений проводились не формально, а приносили результаты? На эти вопросы пока тоже нет четкого ответа. Количество безвестно пропавших в результате таких похищений только растет. Соответственно, растет и количество вопросов. Где? Вот еще один яркий пример, который мог бы стать поводом для нового флешмоба. Более 2 лет проживающая в настоящее время в Ингушетии Лида Гайсанова ищет свою дочь и задается вопросом, где Зарема Гайсанова? 31 октября 2009 года в Грозном, в доме Гайсановых, в ходе спецоперации, которую проводили подразделения МВД Чеченской Республики, были убиты 2 человека. объявленные активными участниками НВФ. Согласно сообщению пресс-службы МВД Чеченской Республики, спецоперацией по нейтрализации участника бандформирования руководил лично президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На сайте республиканского МВД размещено видео с места спецоперации, после просмотра которого никаких сомнений в том, что это дом Гайсановых, не остается. Находившуюся на тот момент в доме Зарему Гайсанову задержали, и с тех пор о ее судьбе нет никакой информации. Как утверждает Лида Гайсанова, убитые мужчины были наняты на стройку дома в их дворе и к семье никакого отношения не имели. Зарема работала логистом в гуманитарной организации «Датский совет по беженцам». В декабре 2009 года Следственным комитетом по Чеченской Республике в ходе предварительного следствия установлено, что 31 октября примерно в 17:30 Зарему Гайсанову увезли неизвестные лица в камуфлированной форме, передвигавшиеся на автомашине марки «УАЗ». Выяснить, кто были эти люди и куда они увезли Зарему, следствию так и не удалось. Не помогли и обращения в Европейский суд по правам человека, в другие влиятельные европейские институты, занимающиеся защитой прав и свобод человека. Так в чем же все-таки корень зла? Кому адресовать вопрос «где»? Разве можно добиться справедливости в ситуации, когда жалобы на неправомерность действий или на бездействие следственных органов поступают на рассмотрение к тем, на кого, собственно, жалуются? Надежда на то, что люди перестанут исчезать, есть, но надежда на то, что найдутся те, кто пропал ранее, все меньше и меньше. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Пока ингушские блогеры занимаются поиском похищенных и пропавших без вести, руководство республики объявило войну интернет-пользователям. По мнению ингушских руководителей, эти люди компрометируют действующие органы власти республики. Образована межведомственная комиссия по противодействию преступлениям в информационном пространстве. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Лет 7 назад я услышал от офицера МВД Ингушетии объяснение безнаказанного нападения боевиков Басаева на республику 22 июня 2004 года. Эти бандиты зашли в республику через интернет, как и все плохое, что к нам заходит. Все через этот проклятый интернет. Я не стал переубеждать своего собеседника, ибо степень его убежденности в истинности сказанного не давала к этому ни малейших оснований. Но теперь, спустя годы, я и сам начинаю понимать, как он был прав. В течение многих лет ингушская власть денно и ношно улучшала условия жизни своих граждан. Строила для них сотни фабрик и заводов, каждый год ремонтировала взлетно-посадочную полосу единственного аэропорта, возводила миллионы квадратных метров жилья. А в итоге интернет уничтожал все. Заводы, фабрики, жилье исчезали, как будто бы их и не было вовсе. Коррупция, клановость, похищение людей. Но откуда этому у нас было взяться? Ясно, что зло приходило из интернета. «Но этому должен быть положен конец», заявил 8 февраля Юнусбек Евкуров на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям законодательства в сфере информации. «Хватит терпеть ситуацию, когда деструктивные силы безнаказанно компрометируют действующие органы власти, прикрываясь анонимностью, присущей глобальной сети интернет», поддержало его око Государева в лице прокурора республики Павла Белякова. Так что все, допрыгались голубчики. И не стоит теперь рассчитывать на спасительную анонимность и зубоскалить. Дескать, 90% участников этого заседания понятия не имеют, что такое браузер, и считают, что компьютер – это аналог кухонного комбайна. Отныне каждый знает, что его вызовут не в чат перетереть за жизнь, а в казенный дом. Там на пальцах разложат, сколько и кому светит за клевету на органы государственной власти. Как патриот и гражданин, ненавидящий всем сердцем деструктивные силы, компрометирующие государство, я готов предложить свои планы по борьбе с интернет-вредителями. План номер один. В специальном интернет-магазине можно купить специальный сачок для ловли этих злоумышленников в сети. Пойманных следует передавать энтомологу Белякову. Он ловко проколет им брюхо иголкой, загонит под стекло в рамку и просушит пару лет за счет государства. Если эффективность этого метода окажется недостаточно высокой, можно задействовать план номер два. Необходимо сформировать специальный интернет-эскадрон для заброски в сеть. Вы спросите, как? Очень просто. Рядом с портом USB ставим пластмассовый макет триумфальной арки. Сквозь созданный таким образом портал боевая группа просачивается в интернет из любой точки республики. А теперь слушайтесь. Чувствуете, как дрожит и качается земля? Это на пространстве интернета вершит возмездие Евкуровский спецэскадрон, неумолимый как божья кара. Уверен, что многим уже сейчас захотелось исповедаться в грехах и покаяться. То-то же. А кто заставлял возводить напраслину и воздвигать хулу, нести вздор, про казнократство и душегубство. Уверен, если предложенные мною методы будут взяты на вооружение, жизнь республики станет одним сплошным днем рождения Ким Чен Ира. Счастливые лица, стройные колонны граждан, ленточки, шарики, чистое небо над головой. Ни интернета, ни флешмобов. Сплошные восторг и вдохновение. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Вечером 9 февраля Цхинвали, Центр избирком самопровозглашенной республики, завершил прием заявок от инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты. Некоторые итоги подводит наш корреспондент Цхинвали Зарина Санакоева.
По закону, только после того, как ЦИК выдает инициативной группе на руки свидетельство о регистрации, она получает право приступить к сбору необходимых 1000 подписей в поддержку выдвигаемого кандидата. На сегодня зарегистрированных групп уже 14, однако у ЦИКа есть еще 5 дней на рассмотрение документов, поданных в последние дни и сегодня. Так что количество групп может увеличиться. В любом случае, кандидатов на этих выборах будет явно меньше, чем в ноябре прошлого года. Свое слово скажет и ЦИК, но эксперты уверены, что больше всего претендентов покинут дистанцию в ходе экзамена по выявлению уровня знания государственных языков. Председатель политсовета партии «Справедливая Осетия» Куста Кушта считает, что экзамен отсеет много случайных людей.
Не может человек, который элементарно не может написать диктант и сформулировать в коротеньких докладах на двух языках свои мысли, он не может быть президентом. А поэтому вот это отличие есть. А то, что все-таки набирается много народу, ну они от сердца.
Анатолий Пипилов, главным отличием грядущей предвыборной кампании, считает то, что на сей раз определяющим будет позитивный настрой избирателей, а не протестные настроения.
Протестный электорат будет в разы меньше. Люди будут голосовать не против кого-то, а за кого-то. В этом, конечно же, избирателям будет намного комфортнее, они себя будут чувствовать. Могут, конечно, определенных кандидатов связывать опять с кем-то, как.
Сам Анатолий Бибилов, который во втором туре ноябрьских выборов занял второе место, от участия в этих выборах отказался, к чему призвал и остальных экс-кандидатов. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не спровоцировать новую волну протеста в обществе. Общественный деятель Казбек Келехсаев, напротив, считает, что подобные призывы подрывают веру в демократизм системы выборов в Южной Осетии. Коль скоро закон позволяет любому гражданину баллотироваться в президенты, значит, никто не вправе пытаться ограничить количество претендентов.
Вот я, например, всю жизнь жил здесь, был депутатом парламента 3 созывов, состоял в различных движениях, но о многих кандидатах я ничего не слышал до этих выборов.
Все мои собеседники высказывались в том смысле, что на новых выборах кандидатам будет гораздо сложнее расположить к себе избирателей, чем на прошлых. Тогда люди голосовали против старой власти. Сегодня они будут тщательно всматриваться, выбирая лицо власти новой. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Президентские выборы в Южной Осетии намечены на 25 марта. 10 марта должны пройти выборы в парламент самопровозглашенной республики Абхазия. 9 февраля начался процесс регистрации кандидатов в депутаты. Он завершится 28 числа этого месяца. В законодательном органе республики 35 мест. Выборы проводятся по мажоритарной системе, по одномандатным округам. Наш постоянный автор Виталий Шарик, который попытался разбить на группы общую массу кандидатов в депутаты, подготовил материал.
Трудно вспомнить, кто нынче в Абхазии первым употребил слово «ажиотаж» применительно к грядущим парламентским выборам. Но бесспорно, именно оно в значении сильное возбуждение, борьба интересов вокруг какого-либо дела, вопроса, лучше всего характеризует ситуацию. 5 лет назад, в 2007-м, было зарегистрировано 137 кандидатов в депутаты парламента Абхазии, ныне действующего 4-го созыва, и это был рекорд по количеству претендентов на 35 депутатских кресел. Нынче же сразу стало ясно, что данный рекорд падет. Больше всего кандидатов на место выдвинуто в 7 избирательных округах столицы Абхазии, причем в округе номер 3 аж 10, а аутсайдер в этом плане – Гальский район. Я же попробую разделить выдвинутых кандидатами в депутаты на несколько следующих групп. Первое – это действующие депутаты, многих из которых уже можно назвать профессионалами в этом виде деятельности. Валерий Кварче, например, пропустил только один созыв. Ныне действующие выдвинуты в большинстве округов. Второе – оппозиционные политики, для которых нужна в первую очередь парламентская трибуна. Из них никогда еще не были депутатами парламента лидеры партий Рауль Хаджимба и Якуб Лакоба, а также Ахрабжания, Аслан Кобахия, Александр Студеникин, а вот Вадим Смыр и Руслан Харабуа уже были запомнившимися депутатами второго созыва и готовы пополнить ряды оппозиционных парламентариев созыва пятого. Третье – это группа потерявших в разное время и по разным причинам свои посты. Вахтанг Пипе, вице-премьера, Александр Адлиба и Алексей Таня, сотрудников администрации президента, Херсон Дашелия, Давид Чигава, судей и желающих с опорой на избирателей доказать, что у них есть еще порох в пороховницах и напрасно, мол, с ними так. Четвертое – люди, верные исполнительной власти и решившие попробовать себя на депутатском поприще – Заур Зарандия, Марина Гумба, Наталья Каюн. Пятое – вот тут я уже не буду приводить персональных примеров, поскольку и лично почти ни с кем из них не знаком, и опираться могу только на разговоры. Говорят, что многие ломанулись депутаты исключительно для решения личных проблем, лоббирования своих и друзей частных интересов. Например, набрали у государства кредитов и не знают, как их вернуть. Упорно говорят и о том, что есть среди выдвинутых наркоманы. А поскольку нет освидетельствования, их не предусмотрено, одна надежда, что их парламент не пропустит избиратель. Правда, в органы местного самоуправления такие все же просачивались и потом умирали от передоза. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Печальная весть пришла сегодня из США. В возрасте 48 лет умерла Уитни Хьюстон, популярнейшая певица. О кончине Хьюстон сообщил ее представитель Кристин Форстер, не указав, однако, причины смерти. Рассказывает Мумин Шакиров.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Она умерла в Лос-Анджелесе в номере гостиницы «Беверли Хилтон». Смерть певицы констатировали в субботу 11 февраля в 15:55 по времени Тихоокеанского побережья США. На предстоящей сегодня церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Уитни Хьюстон будет посвящена специальная часть шоу. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Сама Хьюстон 6 раз становилась лауреатом «Грэмми». Альбом «I Will Always Love You» и саундтрек к фильму «Телохранителя» в 1993 году завоевали певицы сразу два граммофона. Об Уитни Хьюстон рассказывает известный российский промоутер, основательница частной компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая многократно привозила актрису и певицу в Россию.
Знаете, вот есть такое entertainer with a capital E, то есть с большой буквы. Она была выдающаяся совершенно певица. Если бы, конечно, не все ее проблемы жизненные, я думаю, что она входила бы точно в пятерку лучших современности исполнителей. Она была чудесным совершенно человеком, милейшая, добрая, заботливая, внимательная. Обожала свою семью. А вы знаете, что в ее, собственно говоря, менеджменте были только ее родственники. После того, как умер папа, ее менеджировала сестра, другая невестка занималась public relations.
Об Уитни Хьюстон рассказывала Надежда Соловьева.
Thank you.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В это время, как всегда, краткая сводка новостей. В нашем регионе 21 час 30 минут. Краткую сводку новостей представит моя коллега Любовь Баматова.
В распоряжении Life News оказалось видео, которое опровергает заявление сторонников бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной республики Аллы Джиоевой о ее избиении сотрудниками местных правоохранительных органов. На видеозаписи Джиоева рассказывает, что причиной ее госпитализации послужило высокое давление. «Милостью добрых людей инсульт меня миновал, хотя 220 на 120 – это то давление, при котором я потерял сознание. Его зафиксировала скорая помощь в штабе на месте», – говорит лидер юго-осетинской оппозиции. После просмотра видеозаписи российские эксперты констатируют отсутствие следов каких-либо увечий, передает Life News. Главный врач Цхинвальской республиканской больницы Майербек Кокоев также заявил, что никаких следов побоев у политика нет. Это исключено. Джиоева обследована, травм у нее нет. Причиной ее плохого самочувствия является гипертонический криз, вызванный ее переутомлением, сказал он. Претенденты на должность президента де-факто Республики Южная Осетия приняли сегодня совместное заявление, в котором они выражают озабоченность в связи со сложившейся в республике общественно-политической ситуацией, а также подчеркивают важность намеченных на 25 марта выборов. «Руководствуясь и действуя в интересах нашей Родины, осознавая важность происходящих политических процессов и стремясь к установлению в обществе стабильности, будучи уверенными в единственно правильном пути для своей страны, выражающемся в дальнейшем укреплении Юго-Осетии государственности. Считаем намеченные на 25 марта 2012 года выборы главы государства важнейшим политическим событием новейшей истории нашей страны. Все мы знаем, какой ценой народ Южной Осетии завоевал независимость, и поэтому каждый из нас несет ответственность перед нынешним и будущими поколениями. Никакие внешние силы не вправе вмешиваться во внутренние дела нашего государства, только народ вправе определять свое будущее. Выражая нашу общую позицию и искренне заверяя вас в том, что все наши помыслы направлены исключительно на благо нашего народа и в интересах нашего государства, мы заявляем, что примем тот выбор, который будет сделан вами 25 марта и встанем рядом с всенародно избранным президентом. Говорится в обращении претендентов на должность президента Южной Осетии, передает ИАРЕС. Итальянский тренер Фабио Капелло прибыл в Россию для переговоров с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Напомним, накануне руководство «Анжи» приняло решение расстаться с генеральным директором Аланом Созиевым. Причины отставки не разглашаются. Кроме того, 11 февраля появилась информация о том, что подал в отставку главный тренер команды Юрий Красножан. По неподтвержденной информации, в случае успеха на переговорах, в середине следующей недели Капелло приедет в Турцию, где «Анжи» начинает очередной сбор.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» в Сухуми. Сигнали в Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Самопровозглашенной республики Абхазия с официальным визитом на этой неделе побывал посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров. Дипломат провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики, с министром внутренних дел, председателем правительства Леонидом Лакербай и в завершении встретился с президентом Александром Анквап, который предложил европейским коллегам сменить повестку дня в отношениях Евросоюза и Абхазии. Рассказывает Семен Пегов.
Визит посла Евросоюза в Грузии Филиппа Димитрова в Сухуми европейской стороной анонсировался как начало переговоров о перспективах дальнейшей деятельности ЕС в Абхазии. Несмотря на достаточно размытую формулировку, абхазские политики в ходе общения с дипломатом поднимали совершенно конкретные вопросы. Министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба, в очередной раз говоря представителям Евросоюза о неприемлемости выдачи абхазским гражданам так называемых нейтральных паспортов, озвучил мысль о том, что Европа могла бы, пока даже не признавая независимость Абхазии, признать действительными абхазские загранпаспорта. Тем более, что в мировой практике есть такие примеры, в частности, в отношении Северного Кипра.
Это было несколько неожиданное предложение, они его не очень ожидали, и поэтому и не были готовы ответить на него. Я думаю, что если мы будем больше об этом говорить европейцам, и, может быть, даже более на формальном уровне, в плане обращения к руководству, то все-таки им придется свою позицию сформулировать.
Говорит Вячеслав Черегба. В беседе с Филиппом Димитровым глава внешнеполитического ведомства Абхазии также дал понять европейскому дипломату, что политику Евросоюза в отношении нашей республики, которую обозначают как политику непризнания, но вовлечения, абхазская сторона принимать не будет. Однако при этом отмечает попытки ЕС, где отлично понимает, что переговоры в рамках тех же женевских дискуссий зашли в тупик, действовать по принципу политики мелких шагов для создания новой атмосферы и готовы к диалогу. А вот разговор посла ЕС в Грузии с президентом Александром Анквабом получился достаточно жестким. Глава республики сказал, что в Абхазии уже ослепли от блистательных идей мировой дипломатии и предложил Европе сменить повестку дня.
Мы устали от подобной дипломатической манеры и приходим к неизбежному выводу в бессмысленности подобного рода отношений с инфраструктурой. Мы предлагаем перейти на другой уровень.
Сказал абхазский президент. Еще более резко Александр Анквап прокомментировал идею выдачи абхазским гражданам нейтральных паспортов. Он уже не раз делал жесткие заявления на этот счет. Что же касается политики Европы по принципу непризнания, но вовлечения, то здесь президент был вообще радикален.
Вы, как человек, который пришел в гости к руководителю Абхазии, я произвожу на вас впечатление, как человек, которого можно во что-то вовлечь. По рецептам господина Якобашвили, который сегодня успешно работает в Соединенных Штатах Америки, послом Грузии. Это его идеи, его план некий вовлечения Абхазии куда-то без признания, который поддержал его. Я вам скажу прямо, чтобы наш разговор носил джентльменский характер, Абхазию ни во что вовлечь нельзя. Если Европа будет пытаться нас куда-то вовлечь в обмен на нашу независимость, я вам говорю, господа, не тратьте время. И еще могу добавить, не тратьте деньги на поездки сюда по этому поводу.
Заявил Александр Анквап. Создалось впечатление, что посол ЕС в Грузии в ходе своего первого же визита в Сухум попал, что называется, под горячую руку. Александр Анквап высказал ему все накопившиеся за последние годы претензии к европейской политике в отношении Абхазии. После определенного периода затишья сегодня можно говорить, что диалог между республикой и Европой будет происходить в принципиально иной тональности. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В очередном выпуске программы «Кавказский перекресток», подготовленном совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», наши гости обсуждают комплекс национального превосходства на Южном Кавказе. Ведущий Андрей Бабицкий.
В нашем сегодняшнем выпуске участвуют из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии. Из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении. И из Баку Али Аббасов, заведующий отделом Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Итак, я сегодня предлагаю обсудить, условно говоря, комплекс национального превосходства народов и этносов Южного Кавказа. Что я имею в виду? Естественно, это отрицаемое явление на уровне публичного дискурса, но, скажем, на уровне бытовом, я думаю, каждый из вас знает, как часто ему приходится сталкиваться с разговорами анти, с разговорами, направленными против соседа, против того или иного народа. И начнем мы с Тбилиси. Белла, я знаю, что грузинам очень часто ставят в вину, ну, скажем так, их чванство, что они мнят себя гегемоном Кавказа, что они претендуют на ведущую роль в менеджменте политическом и культурном, и, в общем, не все с этим согласны. Ну, и кроме того, если мы говорим о настроениях анти, то на бытовом уровне очень распространены антиармянские настроения. Скажите, насколько я точно описал эти претензии? Видите ли вы какой-то способ преодоления вот этого комплекса?
Ну, я начну с того, что я абсолютно не согласна с тем мнением, которое существует о Грузии, о грузинах в целом, потому что испокон веков Грузия и грузины считались самыми толерантными людьми, нацией, народом, так как на сегодняшний день вы можете сами убедиться в том, что в Грузии проживает около 20% этнического населения, при том, что численность самой титульной нации не очень велика, всего население Грузии составляет около 4 миллионов человек, и можно судить, что Грузия довольно-таки толерантно относится к... Не то, что толерантно, а с теплом и с чуткостью относится к тем народам, кто проживает в Грузии. У нас есть регионы, где компактно проживает армянское население, азербайджанское население. Да, были моменты, когда вот в летний период, когда был принят закон о религиях, небольшие митинги, акции были, и ксенофобные высказывания, антиармянские высказывания, можно это назвать, инцидент был арменофобии, но, к счастью, этот инцидент в очень таком скором темпе или за короткий период этот вопрос был решен, и как бы вот можно сказать, что отдельных таких случаев ксенофобных, в смысле, я сама работаю в офисе народного защитника, у нас не было ни одной жалобы на основе этнической дискриминации.
Было, я вас перебью. То есть вот исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что как общественно значимое явление национализм в Грузии изжит.
Да, это не характеризует эту нацию и эту страну абсолютно.
Я еще один вопрос задам. Вы, наверное, знаете известную статью Ильи Чевчевадзе о «Поющих камнях», которая и сейчас публикуется и с удовольствием перечитывается, цитируется. Там много претензий, адресованных армянам. Для сегодняшнего грузина эта статья не имеет значения, она ему отвратительна.
Вы знаете, ну, в отдельных ситуациях и в отдельных случаях жизненных, может, где-то кто-то с чем-то сталкивается, от этого никто не застрахован, но в обществе, в массе вот таких антиармянских высказываний и антиармянских движений абсолютно нет. Я сама представительница этнического меньшинства, я представляю армянскую диаспору в Грузии, и могу сказать, что лично я на себе вот такой агрессии или, как бы можно сказать, фобии абсолютно не испытывала. Ну, естественно, за каждого человека отвечать очень сложно. Бывают отдельные какие-то маленькие случаи, но это не принимает такого общего характера.
Благодарю вас. И Ереван, Арутюн Мурукян. Ну, собственно, насколько я понимаю, мои знания в этой области тоже довольно поверхностные, но армянам предъявляют следующие претензии. Откуда есть пошел быть мир Божий? Да, это вот пафос армянского национализма, библейская нация, библейское царство и все остальные кавказские народы в сравнении с армянами лишь подростки на исторической авансцене.
Ну, в общем-то, на бытовом уровне есть такое мнение. Но я бы не сказал, что историки или академическая историография армянская придерживается этого мнения. Я не согласен с этим. Наоборот, я бы сказал, что армяне считают, что они издревле живут на своей территории, и тому есть очень много свидетельств. Но сказать, что мы самые-самые-самые, в общем-то, если это и принято на бытовом уровне, то в академической науке, опять же, я повторюсь, такого мы не не пишем.
Арутюн, я хочу пояснить. Да, я сказал, что на уровне публичного дискурса, конечно, этот комплекс национального превосходства отрицается. Мне интересно самочувствие общества, его мировоззрение. Вот насколько национализм свойственен общественному организму, а не, скажем так, цивилизованным, научным, политическим или каким-либо еще кругам.
Смотря что подразумевать под термином национализм. Если подразумевать под этим любовь к отчизне, хорошее знание истории, хорошее знание традиций, я бы это назвал даже хорошим национализмом, если это можно так использовать, этот термин. А так, есть большая тяга к знанию истории армянского, истории собственного народа. Есть тяга к познаниям по истории соседних народов. Но есть и проявление того, что очень часто на бытовом уровне армяне ставят себя и выше соседних народов. Но, опять же, я повторюсь, когда дело заходит до того, что если из бытового уровня переходит на профессиональный уровень, все это как бы откладывается в сторону. Потому что издревле культуры, которые бытовали на территории сегодняшних Кавказских республик, они были общие. Если сказать там с бронзового века или до бронзового века, естественно, тогда не было национальных границ и не было этносов как таковых, как мы сегодня их понимаем. Так что культуры тогда, скажем, куро-аракская культура, я не знаю, триалетская культура и так далее, все это не имело границ. Общекавказские культуры они были. Так что я бы вопрос переделал бы и зафиксировал бы, если так можно сказать, что да, на бытовом уровне это проявляется, да, во взаимных разговорах это чувствуется, но, опять же, может это за столом или в анекдотах, или в разговорах между собой как друзья, но потом это все складывается в сторону, и на первый план приходят вопросы, которые связывают народов Кавказа. Как этнограф я мог бы назвать очень много конкретных проявлений. Это кавказская гостеприимность, кавказская кухня, соседские взаимоотношения, взаимоотношения старших и младших поколений, уважение к старшим, понятие чести и достоинства, семья как высшая ценность, уважительное отношение, особенно к старшей женщине, доминирование мужчин в обществе. Или, скажем, кавказские танцы – это именно проявление культурных взаимовлияний между народами Кавказа. Культура застолья, опять же, очень общая, и здесь, естественно, нет кто первый, кто второй, кто там третий. Крепкие кровнородственные связи – все это как бы связывает народы Кавказа.
Благодарю вас, Рутюн. Али Аббасов, Баку. Я, может быть, немножко переформулирую вопрос. После развала СССР фактически все освободительные движения на территории постсоветского пространства и в особенности на территории Южного Кавказа были националистическими. Мы можем вспомнить Гамсахурдия в Грузии, Дашнак Цутюн в Армении, хотя они не были на первых позициях, и, скажем, Эльчебея в Азербайджане. Насколько усложнился национализм? Насколько он стал цивилизованнее сегодня? Насколько его можно уже инкорпорировать, ну, скажем так, в культуру или в какую-то сферу демократических ценностей и представлений?
Во-первых, надо сказать, что та элита, которая была в Советском Союзе, она не пошла за лозунгами независимости, и естественно, что на смену ей могли прийти только националистические силы. Собственно говоря, не только по Закавказью, но по всему постсоветскому пространству тогда еще, это были исключительно националистические силы, и люди, которые находились там, это были совершенно четко уверены, что они собираются строить националистические государства. Также почти везде эти националистические силы ушли, и в результате пришла советская номенклатура, но, как ни странно, несмотря на ее опыт интернационализма, она очень скоро тоже стала националистической. И мы можем видеть проявление этого национализма, особенно там, где существуют так называемые межэтнические конфликты. Но, естественно, нахождение в различных международных организациях снижает тональность этого националистического позыва, и приходится исходить из тех норм, которые существуют в Европе и которым как бы стремятся так или иначе эти государства. Но, в принципе, национализм становится сегодня оружием по всему миру. И поэтому мы будем в очень скором времени наблюдать всплески новых национальных движений. Вот какими они будут? Будут ли они связаны с тем, что происходит ужесточение, усложнение международных отношений, ломка экономики и вообще как бы старых отношений капиталистических, так называемой либеральной демократии? Но в любом случае, да, национализм будет еще долго жить, и он будет принимать различные формы, и я думаю, что он будет конкурировать с демократией.
Но у вас нет ощущения, что вот этот комплекс превосходства, о котором я говорил в начале, национального, который возводится к генотипу и является, ну, в общем, достаточно архаической материей, он в значительной мере актуален именно для Кавказа?
О том, о котором вы говорите, это скорее, так сказать, стереотип о Кавказе, поскольку как бы считается, что вот здесь очень горячие головы и так далее. На самом деле события, которые были на протяжении 20 лет, они значительно видоизменили вообще представление. То есть, в отличие от того аквариума, в котором мы жили в Советском Союзе, сегодня мы живем в открытом мире, и мы видим, что с национализмом много чего добиться нельзя. И мир как бы смотрит на другие некоторые достижения нации. В этом смысле, я думаю, что вот это превосходство, наоборот, нивелировалось именно тем, что мы познакомились с очень значительными державами, которые, может быть, по территории совершенно незначительны, допустим, Израиль, но которые обладают достаточно большим влиянием в мире, или, скажем, другие страны, скажем, положение Чехии, которое сегодня очень завидное, скажем так, в Европейском Союзе. Все это в тот, так сказать, первородный, что ли, скажем, национализм, он его уже как бы чуть-чуть нивелировал. Я думаю, что только очень недалекие люди сегодня могут пытаться на основе этого национализма строить какие-нибудь проекты, а тем более выстраивать отношения с миром.
Благодарю вас, Али. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в ней принимали участие из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии, из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении, и из Баку Али Абасов, зав. Отдела Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Вел программу «Кавказский перекресток» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Некруглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Продолжаем программу. Для нынешнего состава парламента Грузии открывающаяся сессия парламента уже последняя по счету. Новый парламент, выборы которого пройдут осенью, приступит к работе уже в новом здании Кутаиси. На нынешней сессии, которая открылась на этой неделе, депутаты должны будут принять новый регламент работы законодательного органа, предусматривающий в том числе и ограничения видеосъемки парламентских заседаний. Мзия Парисишвили изучала этот вопрос.
Заблудиться в парламенте Грузии проще простого. Неотличимые друг от друга переходы из одной части здания в другое, бесконечные деревянные двери. Даже опытные журналисты, блуждая в парламентских катакомбах, в поисках нужного политика, порой скрещивают пальцы, только бы не перепутать коридор. Чаще всего представителям прессы приходится ожидать комментарии у дверей комнаты бюро парламента или зала заседания. По действующим пока правилам, журналисты могут наблюдать за ходом заседания с балкона второго яруса. Оттуда зал как на ладони, и острый глаз оператора легко фиксирует не только манипулирующих пультами депутатов, но и их коллег, мирно почивающих во время обсуждения законопроекта или пытающихся раньше времени улизнуть. Все эти детали могут остаться вне поля зрения видеокамер в новом парламенте Грузии. Разработан проект нового регламента, который запретит съемки во время комитетских и пленарных слушаний стандартными индивидуальными телекамерами. Один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента Михаил Маджавариани. Он пояснил, что съемка стандартными камерами будет запрещена в связи с возможным нанесением ущерба имиджу парламентариев. Об этом Маджавариани заявил ранее агентству Медиа-Джи и в последующих комментариях к этой теме уже не возвращался. Михаил Маджавариани утверждает, что в новом здании парламента условия для работы журналистов будут лучше. В оснащенной современной аппаратурой пресс-центр видеокартинку из зала заседания будут подавать 8 камер второго канала общественного телерадиовещателя.
Мы так решили во избежание спекуляций на тему, будто парламент вмешивается и контролирует работу СМИ. Режиссером эфира также будет сотрудник общественного телерадиовещателя. В новом здании только одна ложа будет предназначена для прессы, и там будет мало места для больших стандартных камер. Что касается маленьких камер, пожалуйста, приносите, снимайте, делайте, что хотите.
Говорил сегодня журналист Михаил Маджавариани. Как новые правила будут работать в еще недостроенном здании парламента в Кутаиси, пока не совсем понятно. Корреспондент аджарского телевидения Паата Шамуге предполагает, что в новом парламенте медиа-центр будет работать по принципу пресс-центров международных организаций, например, ПАСЕ. Паата старается найти в новых правилах положительные моменты.
Да, может быть, мы уже не сможем отснять спящего парламентария или же депутата, который за других нажимает на пульт голосования. Но, наверное, в этом случае журналисты и операторы меньше будут ориентированы на скандал и больше внимания будут уделять информации. 8 камер достаточно для получения полной информации во время дебатов.
Уверен журналист правительственного телевидения Аджарии. В обещанные идеальные условия в новом парламенте журналист газеты «Резонанс» Русико Мачаидзе не верит. Она считает необходимым, чтобы в зале заседания работали индивидуальные камеры. Заседания парламента транслируются по второму каналу и сейчас, но в поле их зрения никогда не попадают те детали, которые очень важны для независимых журналистов. У Русико Мачаидзе есть и другие замечания к авторам законопроекта. Было бы лучше, если бы сначала достроили здание парламента, потом показали нам аппаратуру и познакомили с условиями, в которых мы будем собирать информацию, а уже потом дали бы нам возможность обсудить новые правила работы. Русико Мачаидзе также считает некорректным то, что парламент, который уходит, решает за будущих коллег, как они должны строить отношения с журналистами. Сегодня же Ассоциация молодых юристов заявила о необходимости открыто обсудить новый проект и призвала депутатов направить свои усилия на борьбу с нарушениями регламента, которые неоднократно имели место со стороны депутатов в ходе парламентских сессий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Национальном центре рукописи в Тбилиси открылась выставка под названием «Оккупация Грузии. Человеческие судьбы». На ней побывал наш корреспондент Эдита Бадасян.
Письма, эссе, фотографии мецената и ученого Калистрата Салия, писателя Григола Робакидзе, одного из основателей Тбилисского университета Экфтиме Тагаишвили, полковника Кокуцы Чолукашвили, генерала Георгия Квинитадзе и многих других политических и культурных деятелей были выставлены в одном из залов Национального центра рукописей. Всех этих людей объединяет то, что в результате событий 25 февраля 1921 года им, не согласным с этой политикой, пришлось эмигрировать. Руководитель департамента образования Национального центра рукописи Ирина Гогуная рассказывает, что судьба этих людей радикально и драматично изменилась именно после захвата Грузии большевиками. Многим из них так и не удалось вернуться на родину. Так, генерал Георгий Квинитадзе прожил в эмиграции более 45 лет и умер во Франции. Ирина Гогуная говорит, что посетителям будет представлена возможность услышать последнее интервью генерала Квинитадзе, которое было записано в Париже журналистом радио Тависупреба в связи с 50-летием независимости Грузии.
В 1968 году советский народ, вернее всего, советская Грузия отмечала 25 февраля как день советизации Грузии, а в эмиграции как праздник отмечался именно 26 мая была объявлена независимость Грузии, и в эмиграции этот день отмечался как праздник. Это очень трогательное интервью генералу, тогда было 95 лет. Там разные аспекты затрагиваются. Но нас, например, тронула молитва, которую в конце читает генерал. Эту молитву он слушал в детстве, он ее запомнил. И там фразы такие, что «дай моей Грузии счастье, образование и науку».
На стендах были выложены также пригласительные билеты на различные мероприятия и открытки, которые эмигранты посылали своим друзьям и родственникам в Грузию.
В одном из стендов выставлены открытки, посланные писателем Григулом Рубакидзе адресату в Грузии. Катыван Амиреджиби во время репрессий вынуждена была выскоблить имя писателя. То есть саму открытку она не смогла уничтожить внутренне, да. Но из страха, очевидно, было уничтожено имя писателя.
В свою очередь, научный сотрудник центра Нестан Багаури добавляет, что эта выставка служит в первую очередь тому, чтобы информация об истории оккупации была основана на фактах. По ее словам, несмотря на то, что тема оккупации популярна и актуальна в сегодняшней Грузии, очень часто факты подменяются эмоциями и предположениями. А тут представлена история оккупации, основанная на личных архивах. Выставка продлится до конца февраля. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресный информационный выпуск «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра.